Чинам FM 99.6 в Москве. Они сделали это. Разговор с теми, чьи мысли, идеи и поступки формируют наше настоящее и во многом определяют наше будущее. Авторская программа Елены Лихачевой.
Они производят, продвигают, вкладывают, вкалывают, зарабатывают, ошибаются, теряют. Часто все, но начинают снова, потому что не могут не делать. Просто люди такие.
Они сделали это. Программа о людях, которые делают. Каждое буднее утро в 9 часов на Финам-ФМ.
Доброе утро. Вы слушаете Финам-ФМ. Меня зовут Елена Лихачева. Здравствуйте. Еще будучи студентом 5-го курса, можно сказать, по юношеской смелости и наглости, говорит наш сегодняшний гость, я решил, что могу сам себе сделать балалайку. Решил и сделал. И делает их до сих пор. У нас сегодня в гостях мастер по балалайкам, человек, который делает балалайки. Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сначала послушаем рубрику «Статус», потом начнем.
Давайте.
Статус.
Валерий Гребенников. Основатель и генеральный директор компании «Мастерская Валерия Гребенникова».
Как это делалось?
Окончил музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу балалайки. В 2005-м основал компанию «Мастера национальных музыкальных инструментов», которая впоследствии была преобразована в мастерскую Валерия Гребенникова. Валерий Гребенников является мастером-реставратором Российской академии музыки имени Гнесиных, председателем правления Союза мастеров национальных музыкальных инструментов, директором международного фестиваля «Созвездие мастеров», лауреат первого всероссийского конкурса «Мастеров балалайки».
Еще раз доброе утро, Валерий Васильевич. Огромное да. спасибо за то, что к нам сегодня приехали. Расскажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, сейчас много ли людей, которые интересуются балалайкой, хотят на ней научиться играть, хотят отдать своих детей, чтобы они поучились играть, если мы, скажем, будем сравнивать с реальностью 20-летней давности? Вот 20 лет назад и сейчас. Больше, меньше, если меньше, то насколько?
Я думаю, что сейчас родители, которые хотят отдать детей на обучение в детскую музыкальную школу, обучать игре на балалайке, стало гораздо больше. Но приходит, когда время выбора профессии, выбора специальности, то не так много балалайщиков. Например, в Академии музыки имени Гнесиных конкурс с каждым годом становится все меньше и меньше.
Скажите, пожалуйста, а вот в связи с поиском национальной идеи, поддержка оркестров народных инструментов и вообще, в принципе, пропаганда, ну, хоть какая-либо, да, игры на народных инструментах, концертов, гастролей и так далее, имеет место быть? Вы думаете, как профессионал, скажите, а то ведь нам всякую там лапшу на уши вешают. А какова
поддержка
реальность?
Поддержка оркестров есть, ведущих оркестров есть. Но таких оркестров 3-4-5 и все. А насчет пропаганды, когда вы последний раз видели по телевидению оркестр русских народных инструментов?
Дело в том, что вообще не смотрю телевидение, я смотрю только то, что я хочу.
Меня эта тема интересует, я не видел уже несколько лет. Вот это отношение нашего государства к русской национальной, к своей национальной культуре.
А ведь, пожалуй, балалайка один из немногих инструментов по-настоящему исконно русских.
Да.
Да? Вот хоть какой еще инструмент можно вот,
балалайка,
сопоставить?
Балалайка, домра, гусли.
Гусли, да?
Гусли.
Это все три инструмента, в принципе, вы в своей мастерской делаете, правильно?
Да, да.
К сожалению, не у нас в России, а в Китае. Ну, хорошо. В принципе, мы поняли. Спрос существует, но спрос существует на определенного рода инструменты, непрофессиональные. Не те инструменты, которые могут стоить несколько тысяч долларов, да? Это штучные такие. Нет?
Нет,
да,
как раз нет. Получается, что спрос есть на инструменты совсем дешевые для детской музыкальной школы, где детей учатся много, инструменты нужны.
Да.
А педагоги уже понимают, что играть на тех сувенирах, которые выпускала когда-то наша музыкальная промышленность, и перестраивать их, переделывать их в музыкальные инструменты, нереально. Это мучение, это детям слезы, и, в общем, это нет, не дело, это не работа. Только, значит, у нас нет инструментов дешевых, и нет недостаточно инструментов самого высокого качества. Как раз, когда, скажем, я делаю балайку, и у меня получается классный инструмент, то он продается в эту же минуту, как только он сделан. Вот.
То есть вы недостатка в клиентах, какой-то в сбыте вы не испытываете,
нет,
да?
Никак, нет.
Все, что делаете, улетает сразу.
Улетает сразу. И если у меня в мастерской остается моя балалайка на неделю, например, то это уже катастрофа. Это значит, надо просто ее разобрать, сломать или переделать. Это значит, просто я просчитался, пролетел и так далее.
Значит, еще раз, если бы, например, кто-нибудь из наших слушателей вот сейчас, имеющий, может быть, определенные навыки и компетенции, сейчас бы захотел стать вашим конкурентом, конкурентам, да, то вы бы ему посоветовали или идти в совсем дешевый сегмент, да, да, дешевые инструменты для, скажем, скорее всего, регионов, да, для региональных музыкальных школ, и там, туда, и там сбыт хороший, его даже налаживать не нужно, все улетает, как вы сказали, да, или, минуя средний сегмент, средний ценовой сегмент и среднекачественный сегмент, или уже податься в мастера для настоящих искусных профессионалов, да? Да. Понятно. То есть с нишами разобрались. Теперь расскажите мне, пожалуйста, каким образом вам пришла идея в голову стать самому предпринимателем, хотя я так понимаю, вы меня поправьте, я, может, недостаточно изучила вашу биографию, но я так понимаю, что до того, как вы организовали свою мастерскую, у вас предпринимательского опыта не было совсем как такового, да? То есть не вы были музыкантом, исполнителем и, в общем, соответствующий стиль жизни.
Да, не было совсем никакого опыта. Это опять была такая юношеская, может быть, как когда-то, что я такую балайку не сделал и сделал. Играл, кстати, на этой балайке лет 10-15 и объездился своей балайкой первой полмира.
Это вот то самое, про которое я говорил в начале программы, которую вы сами сделали, да, на пятом курсе еще, будучи студентом, да?
Да, да. И вообще с балайками происходит такое, с моими, по крайней мере, инструментами происходят такие непонятные вещи. Например, до сих пор моя лучшая балайка – это номер 4.
Почему?
Это балайка. А ну, вот это кто это знает? Это никто не знает, почему она лучше.
А она объективно лучше, или она просто ваша любимая?
Нет, она объективно лучше из всех моих балайк.
Ага. Нет, я понимаю. А это все говорят, или просто вот она какая-то вот с чем-то связана? Вот вы считаете, что она лучше? А кому-то кто-то другая нравится?
Нет, просто на этой балайке играет очень приличный музыкант, ага, который искал себе инструмент в разных местах и находил, но потом все равно возвращался к моему инструменту. Вот. И сейчас-то я понимаю, что тогда, когда я делал этот инструмент, что я понимал? Я ничего не понимал. Я просто делал балайку, и вот такое получилось. Может быть, это и дало мне какой-то толчок.
Вдохновение.
Именно вдохновение, да. Угу. Вот. А сейчас, получается, инструменты какого-то определенного уровня, ниже которого я уже не опущусь, потому что есть какой-то опыт, знание, интуиция. Вот. Но каждый раз, делая инструмент, ты не знаешь, что получится. И чаще получается, ты сделал инструмент, обычно бывает к вечеру когда-нибудь, потому что хочется успеть доделать, закончить его, поставил струн, начинаешь играть, и думаешь, что опять лажа. Опять что-то не то, опять плохо.
Серьезно? Просчитать вот на 100% до сих пор при нынешних технологиях даже невозможно?
Бесполезно. Это я сравниваю балайку, это как родить ребенка. Вы же не знаете, какой он будет.
Ну да.
Вот когда мне, скажем, кто-то говорит, что вот у меня один ребенок, и вот он меня как-то вот не слушается, не такой какой-то. Я говорю, роди 10, и обязательно найдется из них, из этих 10 кто-нибудь, кто будет слушаться тебя. Они все разные. И так, делая, скажем, два инструмента вот из одного того же дерева, в одно и то же время, все одно и то же, они все разные получаются.
В этом... И как вы для себя это объясняете?
Ну, есть и научные, скажем, объяснения, такие, что плотность дерева, вот вроде одно и то же, кусок разрезал пополам, а плотность дерева разная, структура разная. И часто получается, что когда ты хочешь сделать, вот ты садишься и говоришь, сейчас теперь я сделаю самый лучший инструмент, берешь самое лучшее дерево, все самое, и ничего не получается. То есть не то, что ничего не получается, получается, но не то, что ты хотел. Mm-hmm. А бывает, когда ты садишься работать и просто спокойно, планомерно работаешь, основываясь на своей интуиции, не на знаниях, а именно на интуиции, когда ты делаешь, не знаешь, не понимаешь, почему ты так делаешь. Вот тогда получаются инструменты.
Что называется, подключиться, если куда-нибудь туда, да?
Ну, да, наверное, так и есть.
Я так понимаю, когда вот вы сейчас описывали вот этот процесс, это те инструменты, которые вы делаете самолично, да, для профессионалов, и, скорее всего, это происходит здесь у нас в Москве, да, в Гнесинке, где вы являетесь мастером, да, можно сказать, главным мастером-реставратором, но теперь уже, наверное, всей страны, раз вы в Гнесинке работаете, а в принципе, где у нас еще такое большое внимание уделяется, да, этому инструменту?
Центр.
Да, это центр, в общем, да, всех балачников и любителей этой музыки. Вы это делаете там, в мастерской, да?
Да.
А что вы делаете это в Китае? Ну, не вы, а нанятые, скажем, и специально обученные люди.
В Китае там я как происходит? Раз вот и делаю, что, скажем, вот эти вот высокого класса инструменты для самых лучших музыкантов, и мое стремление, как и всякого мастера, чтобы на моей балайке играл самый лучший музыкант. Поэтому я не беру заказов на инструменты, потому что заказ подразумевает какие-то обязательства.
Вы сами выбираете тех, для кого вы хотите
делать? Я сам выбираю. Я могу себе позволить это. Вот. И почему я не беру заказов? Потому что человек какой-то увидел, скажем, мой какой-то инструмент, он хочет такой же. А реально-то я не могу сделать такой же, я сделаю другой какой-то. он может его устроить, не устроить и так далее. А когда я делаю инструмент, я сам балаечник, я могу его попробовать, я не стесняюсь показать его другим и самым лучшим балаечникам, которые работают на звенесенке, музыкантам всяким.
А сколько стоит, ну, извините, такой меркантильный вопрос, просто, ну, хочется понять порядок цен, вот от до...
Ну, скажем, последняя барлайка, скажем, самую дорогую, которую я продал, стоила в России, которую я продал в России, для российского музыканта, стоила 105 тысяч рублей.
105 тысяч рублей, ну, в принципе, не очень дорого, да? Хотя, это дорого или недорого? Вот для...
Ну, для современного инструмента это дорого.
Для современного инструмента дорого,
это
да?
Дорого.
Это получается 3 тысячи долларов, где-то, да, 3,5?
Да.
Ну,
да.
Там, где-то так,
да.
Там, в зависимости от курса. Угу. А на экспорт вы делаете, то есть для зарубежных?
На экспорт делаю, потому что, к счастью, не потому что я могу продать туда инструмент, а вообще просто к счастью для нашей культуры, что в нескольких странах мира, во многих странах мира есть люди, которые болеют балалайкой, которые любят балалайку и домру не меньше, чем мы.
Угу.
Такие музыканты есть в Швеции, в Германии, во Франции, в Америке, в Японии. Есть целый оркестр русских народных инструментов. Скажем, вот в Японии есть оркестр русских народных инструментов, называется Токийский русский народный оркестр.
Вообще, я заметила, что японцы и китайцы, они как-то вот к нашей такой исконной культуре, они как-то тяготеют. Они любят наши русские песни, такие народные. Они как-то перепевают на свой манер, да?
Вот как раз да? Так и получилось, что после Второй мировой войны остался у нас в Сибири в плену один из японцев, фамилия его Китагава. И когда через 5 лет он вернулся в Японию, то он организовал в Японии хор русской народной песни, которая называется «Березка», которая работает до сих пор. При этом хоре был организован оркестр, и сейчас, значит, после него этим оркестром руководил его сын, а теперь его внук Шо Китагава, который получил образование в России, в Ростовской консерватории, обучался балалайке у Александра Степановича Данилова, который очень прилично играет на балалайке, получил дирижерскую специальность и работает там в Японии.
То есть продаете не только нашим, но и зарубежным музыкантам, благо, что действительно, к счастью для нашей культуры, эти инструменты и эту музыку поддерживают и там.
Любители и, в других странах. Это не только в Японии. Это, скажем, в Швеции есть такой оркестр Сёдор Бергенс балалайка. И не один он там такой оркестр. В Финляндии есть старейший, один из старейших оркестров русских народных инструментов. Скажем, первый был организован Василием Васильевичем Андреевым в 1888 году. А в 1910 году был организован Хельсинфорский оркестр русских народных инструментов.
И там как люди-иммигранты играют? Я вот не могу понять.
Ну,
когда-то начинали мигранты, а сейчас уже этнические
финны. Нет, финны, в 1910 да? году начинали не иммигранты.
Не-не-не, я имею в виду, что ну вот там...
Потом продолжили, может быть, иммигранты, а сейчас, а сейчас финны играют. То же самое, как шведы играют в Сёдор Бергенс балалайка, то же самое, как в Париже играют, есть оркестр церкви Святого Джорджа. Они приезжали ко мне на фестиваль и фантастически играли. Причем, если вот такое, мне кажется, что если ты хочешь послушать, что такое настоящая балалайка, вот в понятии, ну, старая балалайка, звучание старинной балалайки, это надо послушать французов, как они играют. Или это счастье вообще послушать такое, потому что у них инструменты, ну, отобранные, самые лучшие, самые хорошие. И отношения к балалайке бережные, более бережные, чем у нас. И, может быть, они не такие профессиональные, в смысле техники, технологии и так далее. Но вот только, скажем, когда ты смотришь, кто играет на сцене, то ты сразу увидишь, это русский человек играет, российский человек или иностранец. Потому что мы, как правило, на сцене работаем. Мы показываем свое искусство, это труд.
Такое сосредоточенное лицо такое, да.
А они приезжают и получают удовольствие от этой игры. Сидят счастливые люди на сцене и что-то играют на балалайке.
Ну, это абсолютно, вы правы. Стоит просто один раз взглянуть на любой оркестр, можно и на симфонический взглянуть, и сразу понять, российские это люди или нет. Потому что наши, да, наши выходят на сцену работать абсолютно точно. Лица соответствующие, взгляды такие, как в тренажерном зале. Хорошо, мы сейчас буквально на одну минуту прервемся с вами. Да? Я еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя, основатель, генеральный директор компании «Мастерская» Валерия Гребенникова. мастер-реставратор Российской академии музыки имени Гнесиных, производитель балалайк, человек, который делает балалайки такого, скажем, недорогого ценового сегмента, да, и для лучших наших мастеров балалайки. Валерий Васильевич Гребенников. Через одну минуточку мы вернемся в студию «Финам-ФМ».
Они сделали это.
Еще раз доброе утро. Я еще раз представлю нашего гостя. Сегодня у нас в программе человек, который много лет делает балалайки. Валерий Васильевич Гребенников, еще раз доброе утро. Основатель, генеральный директор компании под названием «Мастерская» Валерия Гребенникова. Он также является мастером-реставратором Российской академии музыки имени Гнесиных. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз спасибо за то, что к нам сегодня приехали. К исполнительской культуре, я думаю, мы сегодня обязательно еще вернемся, может быть, в конце нашей программы. Сейчас могли бы вы рассказать о том, что происходит в Китае под вашим началом? То есть, вот я так понимаю, мастерская Валерия Гребенникова работает в Китае, да, в небольшой какой-то провинции, и оттуда вы привозите инструменты к нам. Имеется в виду такого дешевого, да, в хорошем смысле слова, сегмента. Вот те самые инструменты, которые вы потом продаете в региональные музыкальные школы, да?
Да, все именно так. Значит, мы говорили о том, что почему я занялся именно этими дешевыми инструментами. Еще раз повторюсь, может быть, потому что сам был учеником детской музыкальной школы, сам играл на 5-рублевой балаечке производства Ленинградской фабрики музыкальных инструментов. Потом много балаек прошло через мои руки, которые я переделывал, именно приспосабливая эти столярные изделия под музыкальный инструмент. Вот. И поэтому такая идея возникла сделать балайку более доступной. Значит, ну, надо было делать музыкальные инструменты из хорошего дерева, с хорошим звуком, и поэтому, чтобы они были все-таки не такие дорогие, появилась мысль обратиться к китайцам и организовать там производство. Началось все достаточно просто, потому что тут мне повезло, Я ездил на всякие выставки музыкальные, то есть на Шанхайскую выставку, на Music Messe во Франкфурт, здесь наша «Музыка Москва» выставка.
Уже с определенной целью, да, найти людей, которые могли бы производить? Или, еще не было такой оформленной цели?
Такой оформленной цели заниматься балайками еще не было. Была идея, я кроме того, что делал балайки, делал еще футляры. Такие стеклопластиковые, красивые, литые футляры. Потому что, опять же, когда был молодой, студентом 5-го курса, то скрипачи и скрипачки ходят, вижу, с такими красивыми футлярами. Мы вечно обтрепанные и грязные, дермонтированные, пошарпанные футляры. Это жалкое зрелище.
Неприятно,
вот. И поэтому, опять же, появился смысл сделать, поскольку я когда-то занимался авиамоделизмом, технология одна и та же, руки умели все это делать, вот, и сделал такой футляр. Причем начал его делать, сделал первый экземпляр, показал своему педагогу в Академии Гнесиных Павлу Ивановичу Чапаренко. Он мне говорит: Валер, все очень хорошо, красиво, но только надо бы сделать еще вот здесь вот пошире, здесь чуть побольше, а здесь вот такую коробочку, чтобы я туда мог положить напильничек, там нотки, струнки, еще что-то такое. Я говорю: Павлович, надо же заново переделать всю болванку, все, это практически заново вся работа. Это 2-3 недели просто настоящей работы.
Угу.
Он меня уговаривал, а я все не соглашаюсь. Вот. Потом он мне говорит: так, ты у меня учился? Я говорю: учился. Вот сделай мне футляр.
Какой я хочу. Да.
Вот и все. Припер к стенке, и все. Значит, я поменял, тоже сделал так, как он хотел, и теперь счастлив от того, что он именно настоял на этом, потому что действительно весь его опыт жизненный был необходим для того, чтобы, ну, подсказать мне, как это сделать.
Угу.
Вот я захотел сделать такое. А производство – это стеклопластик, эпоксидная смола и так далее. Все это ядовитое, противное и, в общем, здоровью не помогает. Поэтому я искал место, где можно сделать такой футляр. Поехал на выставку в Шанхай, подошел к одним китайцам, у которых увидел футляр, у него оказалась фабрика, где для него делают футляры. Вот так завязалось вот это вот сотрудничество, потом уже большая такая хорошая настоящая дружба, потому что китаец, это его зовут Лейтон Тонг, оказался очень приятным, честным, порядочным, образованным. В общем, для меня это был и до сих пор есть как бы такой даже пример для подражания в бизнесе.
Угу.
Вот, может быть, это редкий случай.
С первым партнером и так повезло.
И так повезло, да. Может быть, это редкий случай, может быть, для нашего бизнеса, но в моем случае мне повезло, вот именно так и было. Вот, и мы начали делать вот эти футляры. Потом...
И вы их привозили, вы их делали там, привозили сюда, и здесь продавали,
и здесь,
да?
Продавал.
Угу.
Причем есть, ну, опять вот такое, поскольку я не чисто бизнесмен, скажем, а балалайшник, я по натуре, по нутру балалайшником и остался. Поэтому хочется сделать для музыкантов не только, скажем, футляр красивый, но, может быть, немножко тяжеловатый, потому что здесь стеклопластика. А есть футляры, которые делаются из карбона. Uh-huh. Вот. И получается, скажем, в моей ситуации как? Скажем, я зарабатываю на тех футлярах, которые делаются из пластика. А на карбоновом футляре я ни копейки не зарабатываю. Но все равно их делаю, потому что не для души, а для того, чтобы, так сказать, балалайшники ходили с приличными футлярами, чтобы не мы завидовали скрипачам, а скрипачи завидовали нам.
Ой, слушайте, вот я прям помню, у нас тоже, вот я где училась в музыкальной школе, у них тоже была такая конфронтация между... Они, ну, во всех концертах всегда участвовали в коридоре, в принципе, кабинеты были одинаковые. Вот здесь народное, значит, отделение, а здесь скрипичное. И они, правда, вот у них какие-то такое соперничество так было, что до сих пор вот это есть?
До сих пор есть, конечно, до сих пор есть. До сих пор скрипачи смотрят на балалайшников косо, потому что, чего греха таить, у нас недостаточно еще своего репертуара, у нас нет еще такой школы богатой, как у скрипачей, особенно как у пианистов. Вот, поэтому...
То есть скрипачи на вас так сверху вниз, так чуть-чуть, да?
Да, да, конечно, конечно. Хотя те из них, которые были на концертах приличных балалайшников, начинают думать совершенно по-другому.
Да, мы об этом еще обязательно поговорим, да. Давайте сейчас вернемся к тому, как вы устраивали свое производство в Китае. Я так думаю, что для многих действительно очень актуальная тема, потому что если человек у нас, у которого руки чешутся там в своем любимом деле что-то сделать, да, и когда он сталкивается с проблемой производства в России, то, в общем, следующая мысль, которая его посещает, а может, мне лучше в Китае сделать? И в ряде случаев это решение оказывается верным. Ну, например, в вашем случае это действительно оказалось верным решением. И так все началось с выставки, да, со знакомства с вашим китайским партнером, который оказался на редкость порядочным, честным, вообще удачно так все сложилось для вас. Вы начали с футляров. И до какого уровня вот производства, до каких объемов вы дошли? Вот что касается футляров.
Объемы совсем небольшие. Ну, скажем, я продаю 30-40 футляров в год.
Ну, действительно, это не очень много.
30-40 футляров в год, это совсем немного. Но это, может быть, но они, опять же, не такие дешевые, как...
То есть это уже, опять-таки, в такой высокий ценовой
сегмент? Это только для профессиональных музыкантов.
Понятно.
Вот. А потом, когда я съездил уже в Китай, вот в ту провинцию и в ту деревню, по сути, ну, как не деревню, поселок городского типа называется у них, там все, что меньше миллиона жителей, поселок городского типа.
Так, понятно.
Вот. И посмотрел, что ты едешь по шоссе, и слева-справа фабрика скрипки, фабрика гитары, фабрика скрипки, фабрика гитары.
Это какая-то специальная область, где вот
это
на этом специализируется?
Это вот такое место, как у нас раньше деревня Шихова. В любой дом постучись, обязательно там человек делает скрипки, виолончели. Ну, балалайку там тогда никто не делал. Вот. И часто видишь такую картину, едет какой-нибудь велосипедист, сзади на багажнике штук 20-30 скрипок в белом виде сложенных. В общем, разделение труда там присутствует совершенно полностью. Один делает там головки режет, другой деки делает, третий клеит, четвертый лакирует, пятый полирует. И в целом получается достаточно хорошее производство.
И в целом получается, весь мир у нас завален скрипками и прочими инструментами именно китайского производства и гитары.
Я бы, знаете, я бы даже не говорил слово «завален».
Да.
Завален, но немножко как-то так пренебрежительно, да. Но среди китайцев, среди мастеров китайцев есть такие мастера, чтобы если его фамилия была не там Чен, например, а Иванов, то его инструмент стоил бы дороже, чем инструменты наших мастеров. Потому что есть действительно настоящие мастера. У них это началось не так давно, лет 25 назад эта культура, так сказать, пришла. Причем началось, один мой российский приятель выставлялся на выставке во Франкфурте, и в один из его очередных приездов во Франкфурт к нему подходят два китайца, дают ему виолончель, говорит: «Здравствуй, учитель, вот мы принесли тебе виолончель». Он говорит: «Ребята, подождите, я вас первый раз вижу, вы кто такие? Вот мы на прошлой выставке у тебя купили виолончель, разобрали ее, сделали такую же, вот посмотри».
Красавцы, китайцы красавцы, они так и делают. Они ездят по выставкам, покупают что-либо, разбирают это, потом делают лучше, чем делали первоначально. Или,
лучше
по крайней мере, не хуже.
Лучше сделать они не могут, потому что...
Иногда могут, редко, но могут. как-то они усовершенствуют. Но, по крайней мере, они делают не хуже.
Ну, может быть, не сразу, но скажем, вот в области музыкальных инструментов они делают все-таки не балалайку, не скрипку, а чаще столярные изделия, похожие на балалайку, на скрипку. Как я когда-то делал первую свою балалайку. И вот именно так, потому что я просто делал копию той балалайки, на которую я играл, не понимая, зачем это. Ну, немножко понимаю, но совсем немного. Так же, как китайцы сейчас. Есть разные мастера, разный уровень работы, есть и такие.
Вот это важно, что вы сказали, потому что действительно ожидания у наших заказчиков по отношению к китайским производителям бывают очень разные, и то, с чем они сталкиваются, их потом в ряде случаев не устраивает. А вообще-то надо просто искать определенных людей, которые за определенные деньги изготавливают определенный уровень. Правда?
Я бы сказал даже по-другому. Ага. Все зависит не от тех людей, которые выполняют эту работу, а все зависит от тебя. Ведь что такое где-то на рынке, мне говорят, вот это немецкий смычок или это немецкая скрипка. Это китайская скрипка, отобранная немцем. То есть с его педантичностью, с его уровнем культуры, уровнем знаний, отобрана именно немцем. А эта скрипка отобранная русским.
То есть китайцы вам сделают именно то,
китайцы способны сделать то, что вы от них будете требовать.
При вашем должном уровне контроля. Да? Вот как контроль, вы контролируете, так и будет это изготовлено. Хорошо. Спасибо за исчерпывающий ответ. На одну минуточку мы буквально прервемся. У нас сегодня в гостях человек, который делает балалайки. Основатель, генеральный директор компании «Мастерская» Валерия Гребенникова. Собственно, Валерий Васильевич Гребенников. Он также является мастером-реставратором Российской академии музыки имени Гнесиных. Через 3 минуты после кратких новостей снова будем в студии «Финам-ФМ».
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Финам ФМ 99.6 в Москве. Они сделали это. Разговор с теми, чьи мысли, идеи и поступки формируют наше настоящее и во многом определяют наше будущее. Авторская программа Елены Лихачевой.
И снова доброе утро. У нас сегодня в гостях человек, который делает балалайки. Мастер-реставратор Российской академии музыки имени Гнесиных и основатель, генеральный директор компании «Мастерская» Валерия Гребенникова. Сколько ей уже лет, извините?
8 лет.
Да, 8 лет. Вы вместе с сыном там сейчас работаете, да? То есть это уже такое семейное предприятие. Итак, здесь, в Москве, в мастерской Гнесиных, вы изготавливаете инструменты сами, да, для профессиональных мастеров. Там, в Китае, это дешевые инструменты хорошего качества.
Для детской музыкальной школы.
Для детских музыкальных школ. Давайте мы сейчас вот эту тему действительно разовьем, потому что она очень интересная. Итак, взаимоотношения с китайскими производителями. Вы с чего начали? Вот, да, вы посмотрели, что много гитарных фабрик, много фабрик, где производят скрипки, и дальше. А вы с балалайками?
И опять мне повезло. Вот этот мой партнер, с которым я начал делать футляры, он познакомил меня с одним китайским смычковым скрипичным мастером, очень приличным мастером, потому что я привозил его скрипки в Россию и показывал нашим мастерам, и все отмечали, что это очень профессиональная, хорошая работа. Угу. Но у китайцев тоже конкуренция, тоже проблемы со сбытом, особенно в том районе, где я начал эту работу, где фабрика на фабрике сидит, и причем каждый раз ты, когда, ну, каждые там 3-4 месяца езжу в Китай, и каждый раз я вижу, что опять новое здание. А это что? А это японцы построили гитарную фабрику. А это что? А это те-то построили еще такую-то фабрику. И Китай вообще развивается стремительнейшим образом, фантастически. Причем каждый раз, когда я не только... Не тогда, когда в Китай летишь, когда оттуда назад уже в Россию возвращаешься, я вечно в удрученном состоянии, потому что еще до того, как начали делать Шереметьево, перестраивать, прилетаешь в Шереметьево, и видишь плакат. «Поздравляем! Аэропорту Шереметьево 50 лет». И ты смотришь, а что изменилось 50 лет? Ничего.
Ну, кое-что все-таки
важно.
Изменилось.
Кое-что,
да,
меняется. Не так, как китайцы.
Да, да. Не такими темпами, не такими и иногда темпами. Не в ту сторону. Да. Ну, хорошо, так.
Вот, и вот я нашел, меня познакомил с этим китайским мастером, и я начал работать там. Вначале я пытался как-то понимать по-китайски, изучать как-то китайский язык, но когда меня познакомили с одним китайцем, я сказал, что меня зовут Валерий, а как тебя зовут? Он сказал «мя-мя-мя». Я спрашиваю «мя-мя-мя». Он говорит «во, да, отлично, именно так меня и зовут». Он отворачивается, я говорю «мя-мя-мя», а он даже не реагирует. Я понял, что это бесполезно, китайский язык – это бесполезно учить. Но
даже вам, музыканту, с вашим способностью интонирования,
очень трудно, это невозможно. Вот. Но с партнером своим мы общаемся по-английски, а вот с китайским мастером, который по-английски ноль, так же, как я по-китайски, мы общаемся на профессиональном языке.
Просто на пальцах?
Именно на пальцах, потому что нам не надо друг другу ничего не объяснять. Мы оба мастера. Неважно, что он китайский, я русский. Технологии бывают разные, техника исполнения бывает разная. Но я даже иногда не стараюсь и не пытаюсь учить его делать так, как я делаю. Потому что у него есть своя технология, ничуть не хуже моей. Например, стамеской он владеет в 10 раз лучше меня. Он ювелирно владеет стамеской. Я так не умею. Чего я буду учить, как я делаю? Вот. И он начал делать балалайки. Вначале это были совсем простенькие инструменты, именно столярные изделия какие-то. Причем у меня были большие проблемы, до сих пор есть еще проблемы с качеством древесины, с разностью температуры и влажности воздуха под Шанхаем и в Москве. То есть,
приходится адаптировать дерево, да? Как оно себя здесь поведет, непонятно
бывает,
совершенно.
Бывает так, что я покупаю немецкую елку в Германии, привожу ее в Россию, отсюда шлю в Китай. В Китае он делает из этой елки деки на балайке домры. Балайки приезжают в Россию, и дека трескается.
Ух ты!
Я ему, Чен, ты что ты сделал? Подожди, но елка-то твоя.
Просто, да, разница влажности, разница температуры. Вообще с деревом работать, конечно, через такие расстояния, это очень сложная история. Да, это я и с производителями мебели я обсуждала этот вопрос. А уж тем более в вашем случае это, конечно, может попортить весь бизнес, собственно говоря. Хорошо, и вы начали вот с этим мастером, да? А дальше... Этот мастер до сих пор один производит то количество балалайки, которое
вам нужно? Этот мастер производит не один. В мастерской работает 5 человек. Но
он уже сам их обучил,
он сам их пригласил. Обучал, скажем, мы с ним вместе их. Потому что, скажем, я показывал ему, он учил уже их. Потому что с ним мне просто, потому что он действительно очень хороший мастер. Вот. Но с каждым моим приездом туда все качество, так сказать, росло, росло и росло. И сейчас оно выросло так, что это уже очень приличные инструменты для детской музыкальной школы. На весь период обучения в детской музыкальной школе с 1 по 5, 7 класс этих инструментов хватает вполне достаточно.
Но вы по-прежнему туда мотаетесь раз в 3-4 месяца. Зачем?
Качество.
То есть все-таки контроль, руку надо держать на пульсе.
Постоянно. Как только вы чуть-чуть отпустили, это сразу чувствуется, и сразу идет все другое.
То есть это такой совет, да, предпринимателям,
это совет всем предпринимателям. Я это понял, и, к сожалению, я это понял не сразу. Вот. И пока дело не дошло до того, что я начал отсылать назад инструменты на рекламацию, что называется, как брак. Вот это сразу сработало, и потому что это уже идет за его счет, это дорого, и, в общем, ему легче сделать.
В общем, рублем надо, да?
Рублем,
ну или там чем.
Рублем, вначале профессиональным советом, профессионально нужно научить, а потом уже требовать качества. И ни на одну минуту, ни на один день, ни на одно ответ в письме, в мейле, всегда и везде показывать, что для тебя это самое важное, качество продукции.
То есть, если они чуть почувствуют слабину, то есть они сразу этим воспользуются. Хорошо, кстати, вы не первая, которая об этом говорите, но я бы еще раз наших слушателей просто сакцентировала внимание на этом. Да. Скажите, пожалуйста, а почему... Вы не сделали ни одной попытки сделать производство здесь? Или, может быть, их делали?
Попыток таких, серьезных попыток не делал. Но идея такая была вначале сделать производство здесь. Но тут получается как? Пригласить людей, которые в музыкальном бизнесе, то есть в мастерстве, ничего не умеют. Это значит учить все сначала.
Ну, китайцы научили же.
Но китайцы уже скрипичные мастера готовые были. Это гораздо проще. Вот.
А у нас здесь нет, скажем, людей, которые хоть какими-то навыками в этой области и владеют, нет?
Есть, но, знаете, с китайцами оказалось гораздо проще. Китайцы хотят работать. Ко мне стояла очередь потом уже из людей, которые хотят тоже делать балалайки. Ребята, не могу, вот есть один, мне его более чем достаточно, я больше не могу купить балалайки, я вывезти их больше не могу.
А, кстати, расскажите, сколько вы в год вывозите из Китая, сколько вы здесь продаете?
В год получается, ну, порядка 300 инструментов.
Ну, вы говорили, что практически все они улетают, да?
Да.
А с чем связано тем, что, то, что вы не увеличиваете объем производства? Вот надо же как-то расширяться.
Расширяться надо, но есть конкуренция.
Угу.
Есть конкуренция, есть наши мастера, которые тоже работают, скажем, в этом сегменте. Есть в Питере Forest, фабрика, которая переросла из Луначарки, теперь Forest. Есть мастерская такая, которая работает в Чите. Есть ребята, работают в Нижнем Новгороде.
Угу.
Есть комбинат музыкальных инструментов здесь, в Москве. Есть еще несколько объединений, сказать, мастеров, которые работают в Москве. Это конкуренция.
То есть все-таки не так плохо. То есть все-таки у нас производство этого инструмента здесь вполне налажено. То есть это был, конечно, ваш, я думаю, вполне оправданный экономически прежде всего. Ну, и, может быть, не только экономически оправданный шаг сделать производство в Китае, да, вот в вашем случае. Но, в принципе, у нас на этом рынке достаточное количество игроков. Вот, и все они нашли свою нишу, да, своих клиентов. И, в общем...
Но всем им очень трудно найти свою нишу, своих клиентов. Например, вот на выставке «Музыка Москва», вы знаете, опять, я, с одной стороны, бизнесмен, с другой стороны, балалайшник. Потому что мне очень хочется, чтобы все делали приличные балалайки, чтобы у нас не было сувениров, чтобы детям было это удобно, чтобы у них не отбивалось желание при первом знакомстве с инструментом бросить его и забыть про него вообще. Вот. И так я подходил, скажем, к одной фирме на выставке «Музыка Москва». Говорю, ребята, вам нужно до всего пригласить мастера приличного на один месяц работы. Вы все делаете, только надо вот чуть-чуть вот здесь немножко, здесь чуть-чуть, и будут приличные инструменты. Совершенно другие инструменты, вот, другого уровня. Следующая выставка приходит через год, все то же самое.
Понятно. Прежде чем мы прорвемся на очередную рекламную паузу, расскажите, пожалуйста, какие еще факторы убедили и до сих пор убеждают вас в том, что производство лучше держать не у нас, а именно в Китае? Какие конкретно? Это могут быть экономические, я так понимаю, прежде всего экономические факторы, может быть, какие-то другие, ну...
Ну, самое главное человеческий фактор.
Самое главное, человеческий фактор,
потому что люди хотят работать, люди приходят на работу вовремя, раньше меня, уходят с работы позже меня, и работают, и просто по-настоящему, если, правда, опять же, нужно собрать этот коллектив, который бы работал, который умеет работать. У меня в Китае тоже был такой опыт, когда появлялся человек, которого надо было просто помазать клеем табуретку, посадить его и приклеить к этой табуретке, потому что, ну, что такое музыкальный мастер? Нужно сесть и работать.
Да. Усидчивость – самое главное. Терпение, усидчивость в вашей профессии. Хорошо, а вот если такой вопрос задам. Вот если бы все то же самое вы делали в России, ваша балалайка вот так на выходе, она стоила бы столько же, больше, меньше?
Она стоила бы больше.
Насколько? Вы считали?
В половину.
То есть на 50%?
Да.
На 50% она бы стоила... Почему? Потому что у нас зарплата больше или еще по каким-то причинам?
Нет. Вы знаете, у Ким это наше такое... Превратное, наверное, представление о том, что китайцы – это что-то такое, такие, какие-то люди, которые получают гораздо меньше, чем мы. В Китае, скажем, где-то в деревне, где у меня есть сейчас мастерская, в деревне, получают так же, как у нас получают в деревне.
Сколько? В пересчете на, ну, хотите на доллары, хотите на рубли?
Ну, 100-150 долларов, 200 долларов.
Ну да, получается, с деревней, и даже, в принципе, с какими-то небольшими городишками вполне сопоставимо российскими, да.
А в городе, например, в Наджине, куда, где мой партнер работает, Лейтон Тонг, там зарплаты совершенно другие. У Лейтона есть один консультант, скрипичный мастер, вернее, скрипач, который отбирает ему инструменты, скрипки отбирает. Он зарабатывает у него порядка 5000 долларов.
Понятно. Ну, отдельные, конечно, граждане могут и 10 тысяч зарабатывать, но, в принципе, это... А средние показатели, знаете, такую среднюю температуру по больнице, вот там, именно в том городе? Ну, действительно, мы, наверное, правда, несколько заблуждаемся, и представление китайцев, которые готовы гнуть спину там за 3 копейки на доброго дядю, который приехал из Европы или из России, оно, конечно, уже давно устарело. Вы мне все-таки объясните, а почему тогда дороже За счет чего? Если не зарплата, то за счет чего?
За счет того, что налоги, конечно.
Налоги.
Конечно, первые налоги, потому что у нас как-то все наоборот сделано, все неправильно сделано. Если ты производишь здесь, ты заплатишь процентов, ну, если все посчитать, то процентов 53-4 ты заплатишь налогами от того, что
ты... А там, для сравнения?
А там я заплачу аж 17% налога государству.
Угу. Ну, подождите, а вот эти логистические расходы, они как-то не компенсируют?
Они не такие большие.
Понятно. То есть в любом случае, как ни крути, а все равно выгоднее там.
Гораздо выгоднее. Понятно. Это одно дело, что выгоднее экономически, в смысле налогов, а другое дело, что выгоднее как? У китайцев есть свой материал, свой шикарный, красивейший клен Евор, которого у нас когда-то было на Кавказе или на Карпатах. А теперь эти фабрики, которые назывались муздрев, то есть музыкальная древесина, теперь все они делают паркет. Взять музыкальные древесины, заготовленные по очень строгим стандартам музыкальной промышленности, сейчас негде, просто негде. Вроде елка растет везде, а елки музыкальные древесины никто не заготавливает, никому не надо.
Понятно. То есть практически мы утеряли это направление.
Просто потеряли. И поэтому, а у китайцев есть клен шикарный, черное дерево свое, елка своя, все доступно, все просто. Ты едешь просто на биржу, на склад и отбираешь, выбираешь.
По понятным правилам выбираешь, по понятным ценам закупаешь, да, и в общем, и экономически все выгодно, потому что вот те цифры, которые мы с вами озвучили, они вот такие. Хорошо, на одну рекламную паузу мы прервемся. После этого дайте, пожалуйста, совет всем людям, вот такой, может быть, не универсальный, даже не надо универсальных советов, их кто угодно может дать. А вот вы с вашим опытом дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет, который в книжках не прочитает. Именно для тех людей, которые собираются налаживать любое производство в Китае. Таких сейчас много в России, да, к сожалению, я думаю, все-таки для России. Вот они собираются туда поехать, они там столкнутся с чем-то, да, о чем они, может быть, не подозревают, а вы можете их от чего-то предостеречь. Вот этот совет я попрошу вас озвучить у нас в эфире буквально через одну минуту. Еще раз представлю нашего гостя, основатель, генеральный директор компании «Мастерская» Валерия Гребенникова, Валерий Васильевич Гребенников. Он также является мастером-реставратором Российской академии музыки имени Гнесиных. Известный мастер, мастер, который делает балалайки. Через одну минуту мы вернемся в студию «Финам-ФМ».
Они сделали это.
Доброе утро. Мы продолжаем программу «Они сделали это». Программа «Они сделали это» – это программа о людях, которые делают. В данном случае делают балалайки. У нас сегодня известный мастер балалайк Гребенников Валерий Васильевич. Он сам балалайчник. Больше даже балалайчник в душе, чем предприниматель, как он сказал в середине нашей программы. Его производство сейчас, по крайней мере, в том дешевом сегменте, в котором он работает, да, сосредоточено в Китае. Вот я попросила до паузы дать совет нашим слушателям, которые собираются наладить производство. Ну, в данном случае, может быть, неважно чего, а именно в этой стране. Вы какой бы совет дали? На что, прежде всего, обратить внимание, куда
самое
вляпаться?
Самое главное – найти хорошего партнера. Это самое главное. Самое главное – вот этот человеческий фактор. Потому что в Китае можно нарваться на что угодно. И поскольку страна такая более контрастная, чем мы, есть люди сильно богатые, есть люди значительно беднее, так сказать, наших. Вот также и контраст в отношениях, в возможностях обмануться, наколоться, потерять все и так далее.
Вот у меня, знаете, несколько таких вот вопросов совсем уже из другой области, уже не про китайское производство. Вы-то сами каким образом стали балалайчником? То есть как вы стали предпринимателем, мы теперь поняли. Как вы из балалайчника стали предпринимателем. А как вы стали, в принципе, балалайчником? Это же такая история всегда.
История такая тоже очень распространенная. Мама повела меня в музыкальную школу учиться играть на баяне. Баян был уже куплен за 102 рубля 50 копеек.
Дорого, кстати.
Дорого, да. Вот, но когда я пришел в музыкальную школу, в фойе сидел и играл оркестр русских народных инструментов. То есть балалайки и домры. И руководил этим оркестром впоследствии мой педагог, замечательный педагог, Вячеслав Григорьевич Яковлев, который жил на соседней улице от нас. Когда он закончил играть, он узнал маму, подходит ко мне и говорит: «Фу, ты Вася Гребенникова сын?» Я говорю: «Да». «Пошли ко мне на балалайку».
И так...
Вот так я пошел играть.
Тоже повезло, короче говоря.
Повезло, да. Но мама при этом сказала: «Ну, Вячеслав Григорьевич, ну что вы, балалайка. Вот баян это, вот баян».
Это серьезно.
«Ну, балалайка». «Ничего, ничего, ничего, пусть у меня получится». Вот так пошел учиться на балалайке. Учился прилично, хотя, скажем, мама первый раз услышала, как я играю на балалайке, когда я заканчивал музыкальную школу на отчетном концерте. Первый раз. Я дома никогда не играл на балалайке. Хватало уроков, ага. И хватало того, что я делал, просто позанимался в оркестре и занимался в музыкальной школе. Этого было достаточно. Потом поступил в музыкальное училище в Курск, но поскольку, опять же, не было педагогов, балаечников, то учился, а Яковлев был домристом, то учился балайке у домриста Яковлева, но он умел учить, он умел подсмотреть в телевизоре, как играет Нечипаренко, как играет Болдырев.
Это один из известных наших, да, действительно исполнил.
Впоследствии Полонча. Я учился впоследствии Полонча.
Да, вы уже про него рассказывали уже, вот. Да, в начале.
Ну, вот так стал я балаечником. Потом музыкальное училище закончил, а потом, когда стал вопрос, где учиться дальше, в какой консерватории, у нас госэкзамен принимал завкафедрой Астраханской консерватории, подошел ко мне и говорит: если хочешь учиться дальше, приезжай к нам, уже учишься, все в порядке. Я такой гордый подхожу к Яковлеву, говорю: Славович, ко мне подошел представитель комиссии, сказал, что я могу приехать к нему учиться. Он говорит: куда? Говорю: в Астрахань. Что? Какая Астрахань? Езжай в Москву. Ну, опять же, Яковлев сказал, я поехал в Москву. Причем это был, к сожалению, он умер уже, вот мой педагог Яковлев. Это был больше даже не учитель по классу балалайки, а учитель по классу жизни. Потому что научил всему в жизни. Потому что у него в оркестр приходили ребята, мы все приходили с чистыми ногтями, с расческой в кармане. В Курске чернозем, грязь такая липкая, но ты в карман идешь на оркестр, в карман кладешь тряпочку, чтобы, подойдя к музыкальной школе, вытереть ботинки и зайти в чистых ботинках. Это был настоящий педагог. Вот так и стал. А потом, когда поступил здесь, в Академию Гнесиных, попал в класс Полонченко Чапаренко. Это выдающийся музыкант, выдающийся педагог. Собственно, все балачники Советского Союза учились прямо или косвенно у Полонченко Чапаренко.
Давайте проведем такой небольшой ликбез для наших слушателей, которые, я думаю, может быть, даже в ряде случаев и не представляют, насколько сложные симфонические или джазовые, например, произведения можно играть именно на балалайке. Расскажите, ну, хотя бы немного об этом. То есть, где, ну, вот кто, что?
Самое простое. То, что я играл, когда учился в Академии музыки имени Гнесиных, вот сейчас прошел конкурс имени Андреева детский, играют дети 10-12 лет.
То есть то, что вы играли уже, будучи
ВУЗе,
зрелым...
Сейчас играют люди, дети в конце музыкальной школы, в начале училища музыкального. Причем играют так, что... Ведь когда-то, скажем, Полонченко написал, Нечипаренко написал вариации на тему Паганини, и когда кто-то играл эти вариации, это сложнейшее произведение, то это было как бы как цирковой номер. Это как исполняется на балалайке. Дробь, свет притушили. И вот начинает он играть на балалайке, потому что вот на балалайке это... Теперь играют на балалайке не хуже, чем скрипачи играют на скрипке. Это играется уже не просто как вот мы можем сыграть такое, а это как настоящая музыка, как настоящее музыкальное произведение.
Вот Паганини вы уже упомянули. Кого еще из композиторов таких известных, да, играют теперь уже так... Так обыденно, можно сказать, это никого уже не удивляет, это уже не цирковой номер, именно на балалайке.
А играют все. Играют, начиная от Баха, Моцарта, Генделя, Гайдна, сонат, до Шнитке, Шостаковича, Хачатуряна. Играется все. И причем играется, еще раз повторюсь, играется как настоящая музыка, как настоящее музыкальное произведение. Сейчас это уже не важно, балалайка, это домра, это гусли, это или какой-то другой музыкальный инструмент. Не важно, на чем ты играешь, важно, как ты играешь. Сейчас...
Да, извините, я не знаю.
Сейчас есть музыканты, ну, фантастически играющие на балалайке.
Вот я как раз хотела спросить: порекомендуйте, пожалуйста, вот мы здесь, в Москве, да, то есть мы вещаем на Москву, Московскую область. Хотя нас, конечно, можно почитать на сайте, посмотреть и послушать по всей стране, по всему земному шару. Но вот все-таки. Куда для того, чтобы показать ребенку, например, у меня мальчик 5 лет, вот я хочу его просветить на предмет балалайки, показать ему мастеров, да, чтобы он послушал, в полном мере оценил потенциал этого инструмента, вот куда мне?
Ну, хотя бы приходите на тот фестиваль, который я провожу в Академии музыки имени Гнесиных, международный фестиваль «Созвездие мастеров». Уже 8-й фестиваль в этом году прошел, где я... Основная идея фестиваля – соединить музыкантов и мастеров. Ведь мастер без музыканта – это ничто, и музыкант без мастера тоже играть не на чем. А важно найти вот это вот, вот эту пару, совместить, соединить, потому что при вот этом взаимовлиянии, взаимном образовании получаются хорошие инструменты.
И там проходят концерты, да?
Проходят то есть вечерние это... концерты, днем проходит прослушивание, конкурс мастеров музыкальных инструментов.
А в каком месяце это все проходит?
В Академии музыки имени Гнесиных.
Не, в месяце.
Конец февраля.
В конце февраля, каждый год,
каждый
да?
год в конце февраля. Вот. И поскольку я, опять же, скажем, мастер из балалаишников, то, зная всех, практически всех балалаишников Советского Союза, прилично играющих на балалайке, я приглашаю очень хороших музыкантов. Потому что и сейчас, когда меня спрашивают, мол, ты играешь на балалайке? Я говорю, нет, ребят, я наигрываю. Играют на балалайке сейчас Горбачев, Зажигин, Архиповский. Вот эти ребята играют. Играют фантастически просто. Причем играют иногда так, что вот я балалаишник, слушая концерт Горбачева, весь концерт, два отделения, и ни одной лишней ноты, ни одной неправильной ноты. Я поражаюсь. Как так можно вообще играть, что знаю, я знаю всю технологию, но я не понимаю, как он играет. Или как играет сейчас Леша Архиповский, который ну, открыл новую эру вообще в балалайке, потому что это настолько ярко, интересно, заразительно, что оторваться от этого невозможно.
То есть, в принципе, весь цвет собирается...
Весь цвет собирается на фестивале.
Со всей страны, да?
По сути, это такое главное событие в нашем жанре, в жанре исполнительства на русских народных инструментах в России, и вот такой ежегодный такой фестиваль.
Спасибо, Валерий Васильевич. Ну, что ж, по-моему, у нас сегодня был яркий пример того, как можно выстроить свою жизнь вокруг своего же любимого дела, даже если на первый взгляд кажется, что это любимое дело не способно обеспечить достойный образ жизни. Наш сегодняшний герой делает балалайки. Он делает их в мастерской академии имени Гнесиных для профессионалов. Он делает их в Китае, привозит сюда, пусть пока и в небольших количествах. И он делает фестиваль, на который съезжаются лучшие балалайщики страны. Валерий Васильевич Гребенников у нас сегодня в программе. В программе «Они сделали это». Я еще раз напомню адрес нашего сайта www.finam.fm. Там вы сможете почитать, посмотреть и послушать интервью со всеми гостями, которые были у нас в эфире за последние 2 года. Программа «Они сделали это». Это программа о людях, которые делают. Меня зовут Елена Лихачева. Я прощаюсь с вами до завтра. Счастливо.
«Они сделали это». Разговор с теми, чьи мысли, идеи и поступки формируют наше настоящее и во многом определяют наше будущее. Авторская программа Елены Лихачевой. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.